22 часа и 6 минут в Москве. Всем добрый вечер. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
Добрый вечер. В этой программе мы с вами проживаем 25 лет нашей новейшей истории. Сейчас у нас 1999 год.
Каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомним об основных событиях, людях и фактах.
А в следующей будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в нашей викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже сможете принять участие вашими смс-ками, а также участием в голосовании.
Подключайтесь прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 1999 год, который мы сейчас вспоминаем, стал поворотным в вашей жизни?
Если да, то ваш телефон 8495-660-0664. Если нет, 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Если 99-й год стал поворотным в вашей жизни, то ваш телефон 8495-660-0664. Если он был обычным, то 8495-660-0665. Ну и пока вы голосуете, об основных событиях 99-го года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
Год политической нестабильности, терактов и начала второй чеченской кампании начался с невоенной трагедии. В здании Самарского ГУВД произошел страшный пожар, в результате которого погибли 57 человек. На момент возгорания в здании находились около 300 сотрудников. Спустя два месяца в Москве сгорело здание Министерства транспорта. На этот раз, к счастью, обошлось без жертв. В течение всего года в разных регионах страны гремят взрывы. Теракт на центральном рынке во Владикавказе. Затем в северо-осетинской столице прогремят еще несколько взрывов. Взрыв у здания МВД на Житной улице и у здания ФСБ на Кузнецком мосту в Москве. В торговом комплексе «Охотный ряд». В конце года взрывают жилые дома. Буйнакск, Волгодонск, Москва. Сотни погибших. В конце лета вооруженные отряды Шамиля Басаева и Хаттаба входят в Дагестан. В ответ в Чечню снова вводятся федеральные войска. На территории республики начинаются полномасштабные военные действия. В Санкт-Петербурге по обвинению в организации ряда громких убийств арестован депутат законодательного собрания города Юрий Шутов. Спустя несколько лет он будет осужден и приговорен к пожизненному заключению. За время процесса он, не выходя из СИЗО, сумеет выиграть еще одни выборы в 2002 году. Премьер Евгений Примаков, узнавший по дороге в США о начале бомбардировок Югославии, разворачивает свой самолет над Атлантическим океаном и возвращается в Москву. В Ингушетии решением президента Руслана Аушева разрешено многоженство. Мужчинам позволено иметь до 4 жен одновременно. На канале государственного телевидения после предложения увести детей от телеэкранов демонстрируется пленка практически порнографического содержания. Главное действующее лицо сюжета – человек, похожий на генерального прокурора. Борис Ельцин отстраняет Юрия Скуратова от исполнения обязанностей. Но Совет Федерации не дает согласия на отставку генпрокурора. Сенаторы отклоняли требования президента 4 раза. В мае Госдума пытается объявить импичмент президенту Ельцину. За эту попытку в отставку отправляется кризисный премьер Евгений Примаков. В Кремле уверены, что тот, если бы захотел, мог бы остановить процедуру, которую инициировали близкие ему фракции парламента. Кабинет министров возглавляет Сергей Степашин, который продержится на этом месте всего 3 месяца. Это своеобразный рекорд в российской политике. Степашина сменит Владимир Путин. А попытка импичмента провалилась. Не по одному из 5 пунктов обвинений, сформулированных Думской комиссией, в палате не было набрано необходимых для дальнейших действий 2/3 голосов. Суд в Санкт-Петербурге выносит оправдательный приговор по делу сотрудника норвежской экологической организации «Белуна» капитана Александра Никитина. Дело по статьям о разглашении гостайны и шпионаже расследовало ФСБ. Процесс проходил в гражданском, невоенном суде и остался едва ли не единственным за последние 15 лет, в котором обвиняемый был оправдан всеми судебными инстанциями. Помимо этого, в ходе дела «Белуны» Александр Никитин вместе со своим адвокатом Юрием Шмидтом в Конституционном суде добился отмены целого ряда положений советского УПК, которые вступили в противоречие с новым российским законодательством. Укрытым от налогообложения движимым имуществом Бориса Ельцина объявлено стадо оленей в Ханты-Мансийском округе. Пресса оправдывает президента тем, что тот мог даже не догадываться о подарке местного оленевода. Кстати, со времени проведения национальной церемонии дарения стадо разрослось. Поголовье увеличилось втрое и составило 3 оленя. В Москве появляются два новых движения. Прокремлевское единство с аббревиатурой «Медведь», его возглавляет Сергей Шойгу, и созданное в противовес ему объединение региональных элит «Отечество», где главными организаторами являются Юрий Лужков и Ментимер Шаймиев. Перед выборами в Госдуму против Лужкова работает вся государственная машина. Далеко не последнюю роль в этой кампании играет телевидение. В результате блок, который считался на старте избирательной кампании фаворитом, получает лишь третий результат после единства и КПРФ. Кроме того, неожиданно высокий процент получает блок Союза правых сил. Эта коалиция поддержала премьера Владимира Путина как преемника Бориса Ельцина. Лозунг «Путина в президенты, Кириенко в Думу» во многом обеспечил успех СПС. 5-процентный барьер также преодолели ЛДПР и Яблоко. В последний день года Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента страны. Курс доллара в начале года составляет 20 рублей 65 копеек, в конце года 27 рублей ровно.
Эхо Москвы.
И приложение к новостям «Ширпотреб». Минимальный размер оплаты труда по сравнению с предыдущим годом не изменился. На конец года он составил 83 рубля 49 копеек. Цена на хлеб. В распоряжении главы администрации Краснодарского края 20 апреля 1999 года говорилось, с учетом негативных тенденций на хлебном рынке и в целях обеспечения окупаемости возросших затрат на производство хлеба и недопущения необоснованного повышения цен на него, утвердить предельный уровень розничных цен за 1 килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта 4 рубля 60 копеек. Бутылка водки стоила 33 рубля. Телевизор, в зависимости от фирмы-производителя и его функций, от 1,5 до 7 тысяч рублей.
Пустячок, а приятно.
Ну и что там за пустячок?
Леша, этот пустячок, это сейчас пустячок, а тогда это было, о, какой
пустяк.
Тогда
это было приятно, да?
В 1999 году начат выпуск биотуалетов, синих кабинок.
Ой, наши любимые синие кабиночки.
Да, да.
Смотри, ну, стоп голосование. Мы спрашивали, можете ли вы сказать, что 99-й год стал поворотным в вашей жизни. Вот могут, может так сказать 81%, а 19% проголосовавших так сказать не могут.
А в сетевизоре противоположные результаты. Опять 39% сказали, что год стал поворотным в их жизни, 61% сказали, что ничего особенного не происходило. Ну а теперь кое о чем поподробнее.
Крупным планом.
Событием 99-го года мы посчитали, безусловно, отставку президента. Добровольную. Не через некролог. Не из-за свержения. Не из-за распада страны. Борис Ельцин просто ушел в отставку за полгода до плановых выборов, избавившись тем самым от определения «хромая утка». В поисках преемника президент находился довольно давно. Но на излете второго срока эти поиски приняли столь же предметный, сколь и, ну, скажем так, бессистемный характер. Наблюдатели искали кандидата среди фаворитов, что называется, приближенных к телу. То Николая Аксененко выводили в преемники, то еще кого. В какой-то момент показалось, что на эту роль рассматривается Сергей Степашин. В тот период времени он был в том же ранге, что и Аксененко, но его подозревали в меньшей степени. Хотя Борис Ельцин иногда вполне прозрачно намекал.
Не так сильно. Степашин первый зам. Сергей Владимирович, пересядьте. Первый зам председателя правительство Степашин Сергей Вадимович. Вот же вроде ошибок нет.
Но эти пересадки вскоре закончились, и звезда Степашина сияла недолго, а вот Путина как раз как пятого в течение года преемника всерьез поначалу не воспринимали, до тех пор, пока не началась вторая чеченская кампания. Вот тогда-то поводов для дискуссий почти не осталось. Все уже готовились к очередным выборам, они должны были состояться летом, планировали и ждали. Предвыборные хлопоты отступили перед предновогодними, но рано расслабились. Ровно в полдень 31 декабря, без предварительного анонса, неожиданно Борис Ельцин выступил с телеобращением.
Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я хочу попросить у вас прощения за то, что многие наши с вами мечты не сбылись, за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним махом, одним рывком, одним знаком сможем перепрыгнуть с серого, застойного, тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я сам в это верил.
Да, можно, конечно, иронизировать по поводу того, что было сказано про последний день уходящего века, но это все ошибки, которые были и будут, и вполне простительны. В тот же день Борис Ельцин передаст управление страной и свой рабочий кабинет Владимиру Путину со словами «Берегите Россию». После этого Борис Ельцин лишь дважды позволил себе публичную критику действий своего преемника, когда тот возродил советский гимн и когда в дни трагедии подводной лодки «Курск» не вернулся из Сочи в Москву. Я не могу даже предположить, что когда-то в России еще повторится история, ну, по крайней мере, при нашей жизни, вряд ли она повторится, с добровольной отставкой президента, который не захотел досиживать полгода до выборов.
Ну, не будем загадывать, все возможно.
Впрочем, в то время смотрели не только по телевизору телеобращения президента,
да.
Первого, второго и по очереди, и все вместе.
Да.
Я тебя попереключаю.
Вот как раз за два месяца до вот этого знаменитого телеобращения все начали смотреть одну передачу, которую, кстати, смотрят и по сей день. Но с ней очень любопытная история. Она сейчас выходит на другом канале с другим названием, но с тем же ведущим. Хотя ведущий, конечно, менялся, там всякие были перипетии. В общем, кто не догадался, речь о передаче, которая тогда называлась «Ой, счастливчик», а сейчас называется «Кто хочет стать миллионером».
И давай спросим сразу. Тогда, в 99-м году, смотрели ли вы телепередачу под названием «О, счастливчик». Если да, смотрели, то телефон 660-06-64. Если нет, не смотрели, 660-06-65.
Голосование пошло.
Вы смотрели «О, счастливчик» 660-06-64, не смотрели 660-06-65.
Ну, давай напомним нашим звуковым фрагментам, как это было тогда.
Расположите эти виды спорта по величине игрового мяча, начиная с наименьшего. Теннис, пинг-понг, футбол, баскетбол. Время. Итак, эти мячи нужно было вот как располагать. Сначала пинг-понг, затем теннис, затем футбол, лишь последний баскетбол. Именно так ответили почти все. А раньше всех это сделала Алла Мезина. Прошу вас. Очень приятно вас приветствовать. Добро пожаловать на игру «О, счастливчик».
Кстати, ведь и музыка тоже и сейчас еще звучит. Ну, я напомню, что в 2001-м случился переезд на Первый канал с НТВ. Чем, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, что даже на ТНТ она успела немножко повыходить.
Ой,
в результате
ты знаешь, вот таких
событий.
Вот подробностей я же не вспомню.
Вот. Она, кстати, на Первом канале получила не только нового ведущего в лице Максима Галкина, но еще и свое, ну, можно сказать, оригинальное название, то есть точное, с точным переводом с английского, где такая программа начала выходить еще в 98-м, там она называется «Who wants to be a millionaire», здесь она называется, мы ее теперь все под этим названием знаем, «Кто хочет стать миллионером».
Ну, Леш, если я не ошибаюсь, там же и перемена названия была связана не столько с копией с оригинала, да, сколько с тем, что название было копирайтом
вот
на НТВ.
Вот это название принадлежало НТВ, да, mm-hmm. Да, да, «О, счастливчик». Ну, вы помните, наверное, все правила. 15 вопросов, 4 варианта ответа, 3 подсказки, на кону миллион рублей. Правда, уже тогда, в 99-м, многие зрители говорили, что миллион – это как-то несерьезно и мало. Потому что в Великобритании все-таки разыгрывается миллион фунтов, очень серьезная сумма, а здесь всего миллион рублей. В 2005-м эти вот капризы услышали и увеличили сумму.
Но там тоже не только и не столько капризы играли свою роль, сколько инфляция.
Сколько инфляция, да. Но увеличили не до миллиона фунтов, как кому-нибудь хотелось, до 3 миллионов рублей – Ну и, собственно говоря, там еще были всякие всевозможные изменения с правилами. Появилась четвертая подсказка «Право на ошибку». Одно время еще практиковалась подсказка в виде, значит, подсказки совета экспертов. Там сидели три человека, которые совещались и пытались дать ответ на вопрос. Ну, а сейчас еще нередко пары участвуют, да и знаменитости, причем некоторые там по многу раз. Но при этом в России обладатели главного приза, где миллионы, где 3 миллионов, можно по пальцам пересчитать. Их за 15 лет было всего 6, включая пару знаменитостей Барри Алибасова и певца Данка. Я, кстати, когда готовился к этой программе, неожиданно в Википедии выдала, что в феврале будет еще один победитель.
Ну что ж, у нас будет возможность проверить чуткость и
известный человек.
Качество прогнозиста Википедии. Да. Почти поровну разделились голоса тех, кто нам позвонил по телефону. 49% смотрели счастливчика, 51% не смотрел счастливчика. В сетевизоре то же самое, только наоборот. 51% смотрел, 49% не смотрели. У нас есть немножко времени почитать смски ваши. Спасибо, что вы нам пишете. Получила первый диплом, пошла работать в чудесный коллектив. Общаюсь до сих пор, хотя работаю в другом месте и по другой специальности. Евгения.
А вот смотри, Серж нам пишет. Бросил работу на чугунном заводике, пошел торговать на улицу. Неповоротный год, перекресточный.
Ушла из академического института, где зарплата достигла 5 от вечерней подработать бухгалтером. Не совсем поняла, что хотели сказать. Если можно, уточните, пожалуйста. Регистрация закончилась в аспирантуру МАИ, поступал бомжем.
А вот Александр Стулыпи вспоминает, что квартиры в 99-м покупались и продавались исключительно в долларах США. А ну в каких бы еще долларах они могли продаваться, Александр?
Ну, в любом случае, они покупались-продавались. В рублях они не покупались и не продавались, это правда. Помню не про виртуальный конец света, а про реальный в августе. Помните затмение? Спрашивает Дмитрий. А вот, да.
Кстати,
да?
Началась тогда эпидемия конца света, да, но об этом мы еще тоже вспомним.
Но это уже ближе к концу.
Да, но после этого они просто каждый год стали появляться какие-то новые концы света, а вот впервые тогда, вот как раз в 99-м, стали придумывать всевозможные варианты апокалипсиса.
А Таня заподозрила счастливчика нашего в том, что именно с него начался ЕГЭ. А что-то
мне
в этом
кажется,
есть.
Мне кажется, Таня, все-таки не связаны эти вещи между собой.
Смотри, в счастливчике у нас спрашивали людей, задавали вопрос с вариантами ответов, и социологи тоже задавали вопросы с вариантами ответов. В 1999 году в ЦИОМ провел опрос. Мы вам сейчас тоже предложим ответить на этот же вопрос. Как вы собираетесь питаться во время Великого Поста? В этом году Великий Пост начнется в феврале, где там во второй половине.
Угу, да.
Сохранять обычный режим питания. И тогда ваш телефон 660-06-64 полностью или частично соблюдать пост. И тогда ваш телефон 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Сейчас, кстати, ведь куда популярнее пост, чем был тогда.
Сейчас все больше, погоди, больше народа. Я повторю телефон или голосование. Если вы собираетесь сохранять обычный режим питания, то 660-06-64. Если полностью или частично будете соблюдать пост, то 660-06-65. Ну, на самом деле, да, сейчас это более популярное действие, ритуал, я бы даже, наверное, сказала, в некотором смысле, как соблюдение поста. И во всех государственных органах власти на период Великого Поста действует постное меню.
Более того, оно действует в большинстве ресторанов и кафе городских, по крайней мере, в Москве. Там всегда предлагают постное меню.
Сразу
уже
видно, кто из нас
с тобой
больше ходит по кафе и ресторанам, а кто по государственным органам власти.
Да.
Пока вы голосуете, у нас есть еще пара минут, чтобы почитать ваши смски. В 99-м году выиграл грин-карт. Счастлив, Олег ныне из Майами.
Я хотя и маленькая была, но помню 99-й год, пишет Нелли. После приезда Путина в августе весь Дагестан о нем говорил с восхищением. Помню ельцинскую отставку и новогоднюю ночь. Соседи и родители за столом пили за Путина. А какими словами провожали Ельцина, ни одна цензура не пропустит.
Михаил из Самары. Вот тут было упомянуто про пожар в ГУВД в Самаре. А он случился в день моего рождения. И мне тогда было 4 года.
Ой-ой-ой.
Из Москвы смс-ка. Год был важным для меня. В этот год я научился читать и пошел в школу.
Действительно важный год.
Илья из Екатеринбурга повторяет то, что мы сказали про ошибку в обращении. 20 век закончился в 2000-м, а не в 99-м. Да, мы об этом сказали.
Зато сменились все 4 цифры. Такое бывает раз в 1000 лет.
Совершенно верно. Голосование останавливаем.
Ну, у нас, видишь...
73,5% будут сохранять обычный режим питания. 26,5% сказали, что так или иначе будут соблюдать пост. Точно такая же картина у нас в сетевизоре. И ты знаешь, это подтверждает, собственно, наше наблюдение, что сейчас больше народу старается соблюдать все требования Великого Поста, потому что в 99-м году сохранять обычный режим питания собирались 80%.
Ну, вот так вот, да.
Да.
И тут еще наша весьма специфичная аудитория.
Ну, тут даже не о специфике. Не, ну, мне кажется, она в данном случае вполне себе представительна.
А, вот знаешь, эта смс-ка хорошая пришла от «Не потеешь». От него в 99-м году жена ушла к другому.
Если... Ну, я не знаю.
Наверное, вот, вот в этом случае точно год стал поворотным.
Год стал поворотным, но если моя шутка вам покажется грубой, простите, но если к другому уходит невеста, еще неизвестно, кому повезло.
Повезло. В 99-м призвался в армию. 10 лет в погонах на одном вздохе на охране Москвы. Пишет Татьяна. А, призвалась в армию. Призвалась в армию, прошу прощения.
Диггер говорит, что с Дебровым счастливчика смотрел.
Угу. Ну что, грустная наша рубрика «Потери года», 99-й. В 99-м году ушли кинорежиссер Стэнли Кубрик, легендарный бейсболист, получивший всемирную известность как муж Мэрилин Монро Джо Димаджо, советский футболист, капитан «Спартака» и сборной СССР, чемпион Европы 60-го года Игорь Нетто, швейцарский музыкант и меценат Пауль Захер, Евгений Моргунов, актер, это бывалый Марио Пьюзо, писатель, автор «Крестного отца», Александр Демьяненко, актер, знаменитый Шурик, Раиса Горбачева, жена Михаила Горбачева, последняя первая леди Советского Союза, знаменитый филолог и академик Дмитрий Лихачев, французская писательница Натали Сарот и трагически погибший в автокатастрофе актер Евгений Дворжецкий.
Тут всегда, когда у нас идет вот эта вот рубрика с потерями, просто сердце замирает, конечно, какие люди ушли. И каждый раз думаешь, боже мой, ну, неужели этот год был таким жестоким?
Да. Да, вот в такой, ну, с такой рубрикой, да, с такой рубрикой, конечно. Ну, на самом деле, он был не только жестоким, он был и веселым, и богатым на события, и там много всего происходило, о чем мы с тобой не устаем напоминать.
Собственно, да, каждый год был разным. Хотя я и маленькая была, но помню 99-й год.
Это я читал.
Да?
Угу, Нелли.
Да, прошу, да, прошу прощения. И вот здесь была очень хорошая смс-ка. Для меня 99-й год очень важен. Я в этом году родился.
Антон,
пишет Антон,
мы вас поздравляем с этим событием. Это действительно для вас важно, и, безусловно, он для вас поворотный. Мы тут даже, наверное, за вас скажем, что для вас, конечно, 99-й год поворотный.
Мы прервемся, да, на несколько минут. Двадцать два часа 35 минут в Москве. Программа «Синхронный шаг» и в студии «Эхо Москвы» Алексей Дурновой, Несса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов. Мы возвращаемся в 99-й год. И сейчас с нами туда, в то время, возвращается Ирина Цвей, заместитель главного редактора «Эхо Москвы», наш директор по маркетингу. Ирина сказала, что для нее этот год был сложным, и тогда, и сейчас вспоминать его было непросто.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
Год 1999. Ну, наверное, это был такой несколько печально сумасшедший и очень рабочий год. Печально он был, потому что это был первый год без моей мамы, которая умерла в 98 году. И это был первый Новый год, который мы встречали без мамы. Я не могла отойти от шока, умерла она внезапно. И поэтому год 99 я провела только мыслями о маме. И, собственно говоря, все, что я делала, а сделала я в тот год немало, как по работе, так и в семье. Ну, я не знаю, может быть, так это громко будет сказано, но я все это как бы рассказывала и посвящала маме. Ну, собственно говоря, я это продолжаю делать до сих пор. В 99-м году была подготовка к десятилетию радиостанции «Эхо Москвы», которая случилась в 2000-м году. Поэтому работы было очень много. Придумывались какие-то проекты, концерты, слоганы, рекламные кампании. Это было очень интересно. И это, собственно говоря, отвлекало от всех грустных мыслей, которые все равно так или иначе догоняли по ночам. Но днем мысли были заняты только работой. Это был год активного проведения времени с ребенком, которая уже должна была закончить школу. Тоже всякие были мысли о том, куда поступать, чем заниматься, кем быть и так далее. Это было много разговоров. И, может быть, именно этот год тогда явился таким большим сплочением меня и моей дочери Ксении. За что я благодарна этому году, потому что подругами мы остались с ней до сих пор. Я надеюсь, будем подругами всю жизнь. Вот таким был 99-м. Может быть, не самым ярким, но таким самым показательным по работе, потому что я научилась по-новому и руководить, и работать сама. И здесь было очень много таких хороших учебных моментов, на которых потом построилась моя работа в дальнейшем.
Эхо Москвы.
Ну вот видите, для многих что-то запоминается на всю жизнь о том или ином годе, а многие что-то или кто-то забывается.
Кто здесь?
Кого мы забыли на этот раз?
На этот раз мы забыли, я считаю, что забыли Геннадия Селезнева, который при поддержке Кремля в 99-м году сумел проиграть губернаторские выборы в Подмосковье Борису Громову. Но это не помешало ему потом, после избрания в Госдуму, остаться председателем ее. Геннадий Николаевич Селезнев родился 6 ноября 1947 года в Свердловской области. После окончания профтехучилища работал токарем в Ленинграде, ушел в армию. После службы на комсомольской работе. От секретаря комитета комсомола ПТУ до заместителя завотделом обкома ВЛКСМ. В 1974-м окончил факультет журналистики Ленинградского госуниверситета и возглавил областную газету ВЛКСМ «Смена». В 1980-м перебрался в Москву завотделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. Редактор «Комсомольской правды», главный редактор «Учительской газеты», первый зам главного редактора «Правды», а после августовского путча главный редактор этой коммунистической газеты. В декабре 93-го избран депутатом Госдумы по списку КПРФ. Спустя два года вновь избирается от Компартии и становится председателем Государственной Думы. В 99-м баллотируется одновременно и в губернаторы Мособласти, и в федеральные депутаты, опять же, по списку КПРФ. В Подмосковье в первом туре побеждает, во втором – проигрывает. Тем не менее, его вновь избирают председателем Нижней палаты парламента. Спустя два года, когда объединившиеся в Думе так называемые центристы лишат КПРФ председательских постов в комитетах, Селезнев откажется покинуть пост спикера, за что и будет исключен из Компартии. В 2003-м он побеждает на парламентских выборах в одномандатном округе Петербурга. Его соперницей была Ирина Хакамада. Селезнев создавал свою партию, потом выходил из нее, чтобы через 4 года поучаствовать в выборах от патриотов России, но эта партия получила менее 1%, и политическая карьера бывшего четвертого в государстве лица фактически завершилась.
Ну, наш традиционный опрос. Как вы сейчас оцениваете роль этой персоны, Геннадия Селезнева, в 99-м году? Если скорее положительно, ваш телефон 8495-660-0664. Если скорее отрицательно, 8495-660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Скорее положительно вы оцениваете роль, сыгранную Геннадием Селезневым тогда, в 99-м. 8495-660-0664 ваш телефон. А если скорее отрицательно, тогда 8495-660-0665.
Ну а пока вы голосуете, портрет Геннадия Селезнева кисти Николая Троицкого.
Музыка.
Геннадий Селезнев, если образно выражаться, переехал из эпохи в эпоху, не вылезая из членовоза и не выходя из рядов номенклатуры. Формально он выбирался на время на свежий воздух, но эта пауза почти не сохранила следов в его трудовой биографии. Фактически Геннадий Николаевич на протяжении многих лет, как при советской, так и при антисоветской власти, работал начальником. Причем, как правило, большим начальником. В СССР он дорос до члена ЦК КПСС в период агонии. В Российской Федерации Селезнев выбился в председателя Государственной Думы. Фигуру статусную, официально важную, с правом на место возле штурвала в Совете Безопасности. Один раз попробовал сходить в губернаторы, но на сей раз сорвалось. Перешел дорогу загадочно-харизматичный генерал Громов. Что не помешало Геннадию Селезневу сохранить позиции в правящей прослойке. При всем при этом он вплоть до 2002 года имел право сказать «считайте меня коммунистом». То есть как бы состоял в оппозиции. Системной, словесной, резиновой и конформистской. Но другой оппозиции ему и не требовалось. Потом Селезнев поругался с компартией. Основывал, возглавлял и входил в разные прочие партии, да все это суета-сует. Геннадий Селезнев всю свою сознательную политическую жизнь входил, да и до сих пор входит, в неформальную партию солидных, респектабельных, вальяжных господ. Как бы она ни называлась. И никакие революционные потрясения не затронули эту непрошибаемую когорту. Гвозди бы делать из этих людей, не было бы в мире гибче гвоздей.
Один из четверых позвонивших, 25%, сказали, что Геннадий Селезнев сыграл положительную роль в 99-м году. 75% сказали, что эта роль была отрицательная.
Ну, надо сказать, что ведь в мире происходили в 99-м году тоже всевозможные события, и трагические, и нейтральные, и важные, и какие-то даже смешные по-своему. Вот сейчас самое время послушать Ольгу Бычкову, которая об этих событиях нам напомнит.
Евросоюз сделал важный шаг на пути к переходу к единой валюте. Граждане Германии, Франции и других стран наконец познакомились с евро. Валюта, о которой до этого они только слышали, была введена для безналичных расчетов. Печать евровых банкнот не осуществлялась. Так что физически европейцы по-прежнему пользовались франками, марками, гульденами и другими национальными валютами. Уго Чавес вступил в должность президента Венесуэлы. Инаугурационная речь политика растянулась на несколько часов, но в ней был задан вектор будущего развития Венесуэлы. Особенно, конечно, в сфере международных отношений. Чавес долго критиковал Соединенные Штаты за агрессию и объявил о готовности Каракаса противостоять Вашингтону в том случае, если США будут оказывать давление на Кубу или другие левые правительства в Латинской Америке. 24 марта НАТО начало военную операцию на территории Югославии. Официальной причиной вторжения было названо проведение сербской армии этнических чисток на территории Косово. Руководство НАТО даже озвучило цифру. К моменту начала операции убито более 1000 косовских албанцев из числа мирного населения региона. Президент Югославии Слободан Милошевич проведение чисток отрицал, но остановить операцию он уже был не в силах. В течение следующих 2.5 месяцев авиация Альянса наносила удары по позициям югославской армии, военным базам и крупным городам страны. От бомбардировок сильно пострадали Белград, Приштина и Подгорица. 3 апреля, например, во время авианалета было полностью уничтожено здание Министерства внутренних дел Югославии. Удары наносились также по объектам инфраструктуры – вокзалам, телецентрам, заводам и фабрикам. В мае несколько бомб упали на посольство Китая в Югославии, что вызвало крупный международный скандал. Операция «Союзная сила» завершилась лишь 10 июня. В июле состоялось первое за 300 лет заседание парламента Шотландии. Событие имело широкий общественный резонанс, хотя никаких судьбоносных вопросов члены парламента не решали. Первая за 3 века сессия широко освещалась в СМИ, а в некоторых городах Англии прошли немногочисленные демонстрации с лозунгами «За единое Соединенное Королевство». Впрочем, на историческом первом заседании парламента Шотландии слово «независимость» почти не звучало. Крупный теракт был совершен 27 октября в здании парламента Армении. Вооруженные люди захватили здание парламента и объявили, что совершают государственный переворот. В зал заседаний террористы ворвались во время выступления министра финансов Леона Бахурдяна. Затем вооруженные люди открыли огонь. В результате погибли 8 человек, включая премьер-министра Вазгена Саркисяна. Операция по освобождению заложников продолжалась более суток. Захватчики были арестованы. Позднее почти всех приговорили к пожизненному лишению свободы. Сапармурат Ниязов был объявлен пожизненным президентом Туркмении с титулом «Туркменбаши». К этому событию страна готовилась на протяжении нескольких месяцев. Причем пожизненным президентом Ниязова объявили на чрезвычайной сессии правительства, на которой присутствовал и сам глава государства. Ниязов, к слову, был единственным человеком, возражавшим против принятия такого решения. Но его не послушали. В США, России и Европе огромную популярность набрала теория конца света, известная также как «Проблема 2000». Ее сторонники уверяли, что в новогоднюю ночь все компьютеры планеты дадут сбой и перестанут работать. Итогом этого сбоя должны были стать крах кредитных систем и ядерный апокалипсис. Опытные программисты уверяли, что подобные проблемы не существуют. Как оказалось, 1 января 2000 года они были правы.
Эхо Москвы.
Ну, пока программисты и пользователи компьютеров следили за цифрами на компьютерах, режиссеры снимали, а зрители смотрели кино.
Слушай, я вот, знаешь, вот бывают годы, когда вот вроде совсем нечего взять, и ты ищешь вот какие-то фильмы для кинобитвы, а бывает так, что прям глаза разбегаются, а выбрать можно всего два. У меня было 7 кандидатов, и для определения двух...
Выбрал фокус-группу.
Да, я собрал фокус-группу, называл им фильм, просил выставить балл от 1 до 10, и вот голосованием 6 человек таким образом выбрали таки мы два фильма с широко закрытыми глазами Стэнли Кубрика против бойцовского клуба Дэвида Финчера.
Окончательный выбор за вами, наши дорогие друзья. Если вы считаете, что премьера года – это с широко закрытыми глазами, то ваш телефон 660-06-64. И если вы считаете, что премьера 99-го года – это бойцовский клуб, то телефон 660-06-65.
Голосование пошло.
С широко закрытыми глазами 8495-660-0664, бойцовский клуб 8495-660-0665.
Мы даем вам проголосовать несколько секунд, ну, секунд 30-40 дадим, да. Димон пишет из Самарской области, что в 99-м году в школе начал учить английский. Выучился, спасибо школе и репетитору. Игорь из Сызрани. Здравствуйте. В этом году окончательно всей семьей переехали в Самару, чему был очень рад тогда. Тогда же в детстве освоил компьютер. Но самое важное, был на волоске от гибели из-за сильного отравления. Панкреатит. Даже непонятно чем. Чудом спасли. Очень обидно, что забыл имя хирурга, который лечил.
Прочитай еще смс-ку, пожалуйста. Сейчас вот...
Оригинальнее всех на проблему 2000 тогда среагировал мэр Рима. Он сказал, Рим пережил проблему 0000, тысяча переживет и проблему 2000, пишет наш дорогой Руприхт.
А у нас сейчас в непростой и тяжелой борьбе, но все-таки определился победитель. И сейчас вы этого победителя услышите и, думаю, опознаете.
May I have the password, please?
Fidelio.
That's right, sir. That is the password for admittance. But may I ask, what is the password for the house?
The password for the house.
Yes.
I'm sorry, I seem to have forgotten it.
That's unfortunate. Because here, it doesn't matter whether you have forgotten it or if you never knew it. You will kindly remove your mask.
Вот специально я выбирал, причем сейчас уже не так просто найти, но он именно так шел. Он шел, причем не только у нас, он шел без дубляжа, он шел с субтитрами, и там, потому что очень важно, что многие персонажи этого фильма говорят с разными акцентами. Но это не «Бойцовский клуб», как вы догадались, это с широко закрытыми глазами Стэнли Кубрика, с Томом Крузом, Николь Кидман и Сидни Поллоком в главных ролях. Но это фильм, который вызвал войну и зрительскую, и среди критиков. Кто-то говорил, что шедевр, кто-то говорил, что провал. Тем более, что были еще страшные съемки, сопровождались страшными конфликтами Кубрика с актерами. Они продолжались 400 дней, больше года. Еще потом год Кубрик монтировал. Причем там был конфликт с Харви Кейтлем, которого он просто уволил. Там был конфликт с Дженнифер Джейсон Ли, которая снялась уже, уехала. А потом Кубрик решил, что этот персонаж нужно переснять. Отдал роль другой актрисе, ей ничего не сказал. Еще были чудовищные конфликты с Томом Крузом и Николь Кидман, потому что там часами, сутками, иногда месяцами переснимали их сцены. Еще был уже потом, после выхода фильма, была история про то, что якобы с ним связано некое проклятие, потому что Кубрик действительно умер. Вот едва завершив монтаж, Том Круз и Николь Кидман развелись через несколько месяцев, и вскоре еще погиб один из звукорежиссеров. Ну, на этом, впрочем, несчастья, постигавшие съемочную группу, прекратились, а фильм, по-моему, до сих пор помнят и считают, в общем, классикой мирового кинематографа, да и творчества Кубрика.
Ну и тебе тут напоминают про фильм «Матрицу» как суперфильм 99-го года. Ну что ж, в мире кинематографа свои находки, а у нас свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как. А что у тебя?
А я.
Эхо Москвы.
Тяжеловесным выдался 99-й год для «Эхо Москвы». В этот год на нашу радиостанцию пришли, и вы до сих пор имеете удовольствие их слышать, Александр Пикуленко и Ольга Бычкова.
Однако. А еще были явления в 99-м году и открытия. В данном случае, я даже не знаю, наверное, знаешь, по-своему, как безусловно явление, а еще, наверное, и открытие тоже. 18 марта 99-го года американский программист Брэд Фицпатрик зарегистрировал Live Journal, в переводе на русский язык «Живой журнал». Ну, собственно, с этого события, по сути, началась эра блогов. Хотя к Фицпатрику, который в самом ЖЖ был известен как юзер Брэд, успех пришел не сразу. Но зато именно тогда появились знаменитый козел по имени Фрэнк, которому в 2006 году сделали комикс. Это символ, такой логотип ЖЖ, этот козел знаменитый. Настоящий бум популярности в США пришелся на рубеж 2000-2001 годов. Именно тогда стали заводить интернет-дневники многие жители и США, и Канады соседней. Соединенные Штаты по сей день держат лидерство по количеству пользователей ЖЖ. Их там живет более 5 миллионов. На втором месте России 2,5 миллиона, причем с большим отрывом от третьего, Великобритании его занимает, там приблизительно 565 тысяч пользователей живого журнала. Сам Фицпатрик давно уже в живом журнале не работает, он в 2005 фактически прекратил, в 2007 совсем прекратил, и сейчас, не удивляйтесь, трудится в Гугле. Ну, к тому времени уже появились очень мощные конкуренты, включая Facebook и Twitter, а сейчас ЖЖ принадлежит компании Submedia, которая с 2010-го начала чистку неактивных дневников, продавая, кстати, неактивные замороженные аккаунты, включая те, которые когда-то были очень популярны. И сейчас, по статистике, примерно 40 миллионов человек имеют аккаунты в ЖЖ, при этом активных пользователей насчитывается чуть более 300 тысяч.
Ну, на этом мы почти все рассказали вам про 99-й год. Ну, конечно, не все, но основные его реперные точки. Осталась одна наша последняя рубрика «Хит года». В этот раз мы по причинам, которые вы прекрасно понимаете, постарались найти песню года среди французской музыкальной эстрады. И нашли песню Милен Фармер с альбома «Иномарамента». Называется она «Нет времени жить».
Включи по-французски.
Не надо. Альбом был записан в 99-м году после довольно длительного трехлетнего творческого перерыва. По этому случаю возвращения певица отправилась в большое турне, в рамках которого дала концерты и в двух российских столицах.
Se dissipe, la douleur se fige. Il est des heures où, quand l'être s'invincible, la lèpre s'incline. Mais si j'avais pu. faible, un meurtre sans faire.